Здравствуйте, друзья. Давайте поговорим на тему, которую я вчера анонсировал, о безопасности в интернете для православных, потому что, к сожалению, многие верующие люди совершенно не разбираются в этой теме и считают, что их это не касается, что если они там не занимаются чем-то серьезным, они никому не нужны. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, людей взламывают очень часто, используют каким-то образом их информацию, их личные данные. И это приводит к проблемам, когда люди даже не понимают, откуда что взялось. Первое, что я хотел бы сказать, да, многие используют простые пароли. Из-за этого очень часто людей взламывают. Как ни странно, самые популярные пароли у людей до сих пор остаются те же, что и там 10 лет назад. 1, 2, 3, 4, 5 до 9, потом перебор 9, 8, 7, 6 и дальше до 1. Вот разные вариации таких примитивных совершенно паролей, чем пользуются разные проходимцы. То есть, есть определенная программа, которая позволяет с помощью простого перебора паролей, потому что большинство паролей известны, там десятка самых популярных. И вот так очень просто можно человека взломать, любого. Если мы используем один пароль для всех своих социальных сетей, для всех своих аккаунтов, где бы то ни было, то, к сожалению, если взламывают одну социальную сеть, то человека можно полностью везде уже взломать без каких-либо проблем. То есть, это такая нехорошая вещь, когда пользуются неграмотностью людей и могут, узнав один какой-то пароль, который человек везде применяет, спокойно взломать его на всех ресурсах. Да, как могут человека взломать, кроме вот таких переборов паролей? Иногда многие люди сами беспечно к этому относятся, когда регистрируются на каких-то сомнительных сайтах, переходят непонятно куда, потом на какие-то сайты и удивляются, почему у них возникают потом проблемы. Сейчас уже не надо устанавливать какие-то программы для того, чтобы вас взломали. Достаточно просто перейти на какой-то неблагонадежный сайт, и сразу возникнут проблемы. И в итоге человек может потерять не только свою страницу, но и личные данные. То есть данные банковских карт, благодаря чему могут списать деньги. Кроме того, могут информацию личную использовать и для шантажа, и опубликовать где-то в сети вашу личную переписку, фотографии. То есть, это может привести к каким-то уже более серьезным последствиям. К сожалению, проблема эта серьезная. Как я вам вчера говорил, регулярно взламывают. У меня друзья ВКонтакте, там в Одноклассниках, еще где-то. Людей регулярно взламывают и пользуются тем, что многие из нас плохо разбираются в этой теме. На данный момент, на сегодняшний день, одна из лучших защит от взлома – это авторизация по номеру мобильного телефона. К сожалению, большинство людей этого не делают. Хотя можно и почту настроить, и социальные сети так настроить, чтобы без подтверждения на ваш мобильный телефон войти на страничку было нельзя. И только если ваш телефон работает, вы входите, то никто вас не сможет взломать без вашего номера телефона. Есть, конечно, способы, когда подделывают документы на человека, получают другую сим-карту, и только так можно его взломать. Но это уже путь совершенно незаконный, это должны быть в сговоре с работниками салона связи или с кем-то из компании сотовой. Сами понимаете, что простых людей это не касается, потому что нету таких, так скажем, бонусов, из-за которых стоило бы человека так скомпрометировать. Поэтому, если мы с вами ставим элементарную вещь, авторизацию с подтверждением по номеру телефона, то взломать человека гораздо сложнее. Там вероятность, насколько я помню, всего лишь 2% получается. И мне бы хотелось, чтобы многие из вас обратили на это внимание. Потому что вводится пароль этот один-единственный раз, когда вы настраиваете свое устройство впервые. Потом уже не возникает никаких проблем. И момент этот очень важный. Потому что мне регулярно присылают какой-то спам от людей. Кроме того, мы иногда обходимся со своими данными в интернете несерьезно. То есть публикуем где-то свои данные, где мы работаем, кто наши друзья, с кем мы общаемся, какие у нас интересы. И очень много лишних данных мы публикуем в интернете, которые, в принципе, можно было бы не показывать всем. Чем люди иногда пользуются? Схема обмана довольно простая. То есть человек может даже благодаря вашей страничке в социальной сети узнать ваши интересы, узнать группы, в которых вы состоите, и просто сказать, что он вас очень хорошо знает. И с кем-то из ваших знакомых будет, допустим, просить деньги в долг и скажет: да я вот этого человека знаю, я знаю, какие у него интересы, мы близко общались, поэтому я все прекрасно знаю о нем. И пользуется этим. Кроме того, вот еще такой неочевидный момент, мне присылают иногда имена, чтобы помолиться за близких людей. Я всегда говорю: не пишите никогда имена близких, за кого вы хотите помолиться, в комментариях постам. Пишите в личные сообщения, или в группу, или священнику, чтобы только он видел, за кого вы хотите помолиться. Почему? Потому что, опять же, эти данные могут использовать против вас. Если у вас там будет написано, допустим, новоприставленного такого-то или болящего такого-то, может написать какой-то мошенник и сказать: я знаю, что у тебя в семье горе, я тебе могу помочь. Да? А человек и забыл, что он где-то там что-то писал, а люди этим пользуются. И случаи такие, к сожалению, есть, и их уже достаточно. Раньше так делали цыгане. Они приходили, допустим, на кладбище или у людей спрашивали, у кого там горе случилось. Про людей все узнавали, потом приходили, и мы говорили: мы про тебя все знаем, мы можем про тебя рассказать. Начинали говорить. Человек в состоянии стресса поддавался на это дело и в итоге отдавал большие деньги. Схема, она, это очень простая, но, к сожалению, ей пользовались и будут пользоваться. А сейчас в интернете многие активизировались, да, именно таким образом. Я знал, к сожалению, одного человека, который, ну, разоблачили его, что он оказался вот таким мошенником. Он добавлялся к людям в друзья, говорил, что я знаю вот этого, и видишь, я знаю, что он любит вот это, был недавно в такой стране, или у него там умер такой родственник, видишь, мы близко общаемся, поэтому... На моей страничке вы можете посмотреть, там где-то в старых постах была информация про этого человека, как он делал. Вот, то есть, вам пишет знакомый, ну, какой-то человек, и говорит: я знаю вашего знакомого, вы же не подумаете, что это мошенник. И начинает вам про него рассказывать какие-то факты из жизни. Вы уже проникаетесь доверием, потом он говорит: ну, вот я могу помочь решить какой-то вопрос. Я там, допустим, имею связи в каких-то кругах, он знал, как, где человеку надо решить какую проблему. Зачастую через знакомых узнавал, что там кто-то что-то хочет сделать, и обещал решить проблему. Но кроме связи, он еще говорил, что он очень верующий человек, может так помолиться Богу, что Господь ему поможет. И, к сожалению, многие люди в это верили. И в итоге схема потом очень простая. Если все получалось, он говорил: это получилось, потому что я помолился. Теперь ты мне должен денег. А если ты меня обманешь, то Бог тебя тоже накажет за это. А если ничего не получалось, он просто говорил: слушай, ну я не всесильный, я вот помолился, но Господь почему-то не хочет выполнять то, о чем ты просишь. То есть, вот несколько примеров я вам привел, как пользуются мошенники тем, что мы в интернете бездумно о себе все рассказываем. Сейчас у многих есть такая паранойя, когда люди боятся, что скоро будет конец света, боятся ИНН, и что за ними будут следить с помощью каких-то там чипов, чего-то еще. Друзья, не надо ни за кем следить. Мы сами о себе столько рассказываем в интернете добровольно и в здравом уме, что в принципе можно спокойно о человеке все узнать за буквально там 10 минут работы, не используя никаких запрещенных средств. О большинстве людей можно узнать все, где работает, с кем общается, то есть очень много информации. Поэтому я посоветую вам относиться к этому очень осторожно, не раскидывайтесь бездумно своими данными. Особенно мы, как люди православные, зачастую считаем, что мы общаемся с такими же верующими людьми, которые не обманут, не сделают чего-то плохого. Чем и пользуются мошенники, начиная как-то и запугивать человека. Они зачастую, эти мошенники, очень хорошие психологи, знают, как найти подход каждому человеку, чтобы убедить во всем, что им нужно. Ну, вот такие, друзья, основные моменты, о которых я бы хотел сегодня вам сказать, потому что тема эта очень важна. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Вот я вчера говорил, у меня ВКонтакте 7500 друзей, и каждый день кого-то взламывают. Минимум там 3, 5, бывает и 10 человек. То есть явно пишет человек другой и просят денег, просят помочь чем-то, еще что-то. То есть владелец страницы потом восстанавливает все, извиняется, просит прощения, что это не он писал, но все равно ситуация неприятна. Еще хуже, когда многие люди держат в открытом доступе данные своих банковских карт. То есть просят, бывает, человека, да, такой, несколько еще вспомню схем таких обманов, с которыми я встречался сам, как священник, ко мне прихожане обращались, спрашивали: батюшка, что нам делать? Когда просят, допустим, деньги перечислить, или вы выиграли что-то, и какая-то еще схема, то есть все это рассчитано на жадность, просят данные банковской карты. То есть не только номер карты, а еще и до какого числа она действует, и трехзначный код, который на обороте каждой карты. Вот его нельзя никому сообщать. А люди говорят: мы не можем вам перевести деньги. Вот смс пришла, вы подтвердите, пожалуйста, нужно какие-то данные вот с вашей карты. Люди называют эти данные, и мошенники получают доступ к этой карте зачастую. Также еще уже старый такой обман, но, к сожалению, люди в него верят. Когда звонят какие-то люди якобы из компетентных органов и говорят: ваш родственник или сбил человека, или его задержали с оружием, чтобы не завели уголовное дело, надо сейчас внести какую-то сумму. И в итоге, к сожалению, многие в это начинают верить. То есть это удивительно, да, но люди верят, представляете? Как это получается? Говорят: срочно нужны деньги. И начинают воздействовать на человека психологически. Я у себя в храме прихожанам рассказывал несколько раз про этот обман, что никогда не верьте. Позвоните человеку и спросите, что с ним сейчас происходит. Скорее всего, он даже не подозревает о том, что там якобы что-то произошло. Все согласились, да, что вот так и есть, это правильно, нужно. Несколько человек мне потом сказали, что когда действительно им кто-то позвонил, они забыли вообще про это дело, и там женщины находились в деревне, на даче, они чуть ли не бегом готовы были бежать в город, чтобы заплатить деньги, чтобы там с их сыном взрослым ничего не случилось. Потом уже вспомнили, что надо все-таки ему позвонить и спросить, что к чему. Потом новый такой достаточно способ обмана. Я надеюсь, вы не попадетесь, потому что, к сожалению, люди мне все больше пишут, что обманывают их. На своей страничке я публиковал. Какая схема? Пишет женщина и говорит, что хочет пожертвовать большую сумму или верующему человеку какому-то, или на храм. К сожалению, часто пишут священникам и говорят, что сейчас мы с вами можем вот помолиться вместе. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына усопшего. Он занимался майнингом, у него остались криптовалюты, то есть электронные деньги. Я могу в них вам пожертвовать 300 тысяч рублей. Большинство людей не имеют кошельков и не понимают, что это такое, как это работает. Но эта добрая женщина говорит: зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте, я вам туда переведу эти деньги, вы их сможете вывести куда уже хотите. Человек регистрируется по этой ссылке, где его просили, и приходит сообщение, что действительно ему перечислили 300 тысяч рублей. Но для того, чтобы их вывести, надо привязать или свою банковскую карту, или электронный кошелек, или что-то еще. Но для подтверждения платежа со счета должны списать 5 тысяч рублей. Но некоторые думают, что что-то не то, и подтверждают несколько раз. У них списывают не 10, не 5 тысяч, а 10 и даже 15. Потому что видят 300 тысяч, надо срочно их выводить. Вот. И эта женщина говорит, срочно надо выводить, скорее подтверждайте кошелек, что-то там могут заблокировать, поэтому обязательно как можно скорее все это делайте. То есть это тоже хорошие очень психологи, они человеку объясняют, что вот, пожалуйста, тебя деньги уже ждут, давай, давай. В итоге получается вот такая вот страшная ситуация, что священников обманывают, к сожалению, я уже знаю человек 5, которых так обманули. Кого на 5 тысяч, кого на 10, кого на 15. То есть, были деньги на ремонт храма. Батюшка думает, вот хорошо, сейчас прибавка еще какая-то пришла. А в итоге, к сожалению, вместо этого человека обманывают. И потом добиться какой-то справедливости практически невозможно. Вот еще одна такая схема, сравнительно новая. Ну, пока, друзья, это все, что я вспомнил, поделился с вами. Если будут вопросы, то спрашивайте. Грех ли есть сало в Левите запрещено? Глеб, ну мы живем с вами в Новом Завете, поэтому ветхозаветные правила, они уже не применяются. Поэтому можете есть сало, конечно. Алексей Голованов, эта тема кому-то интересна, я так понимаю, про взломы, про безопасность. Ну, когда взломают, будет сразу интересно. Да, вот, кстати, говорит, настраивали на работе электронную почту, спросили, какой у вас пароль. Я отвечаю, пароль. Он говорит, это был первый случай в его практике такого безобразного пароля. Да, к сожалению, у людей пароли элементарные. Вот такие QWERTY, потом еще какие-то. Вот, то есть, по клавиатуре просто люди провели и думают, что никто этого не знает. Это все... Очень просто делается, к сожалению. Павел Капотин спрашивает, как это может повредить именно православному? Ну, Павел, если вас взломают и скажут, что земля круглая, то, наверное, вам это повредит, я думаю. Вы же верите, что земля плоская? Да, вот видите, люди пишут уже, что действительно постоянно пишут, что взламывают знакомых. Вот многие люди написали, видите, друзья, поэтому тема очень актуальная. В настройках страницы, друзья, посмотрите безопасность. Там можно настроить авторизацию по номеру телефона. Дмитрий, можете 40-уст отслужить о здравии. Дмитрий, напишите мне в личных сообщениях и поговорим с вами на эту тему. Да, можно. Я могу записать имя, помолюсь. Сергей, мы с женой развелись 2 недели назад. У нее же кто-то появился. Нам стоит развенчаться или как быть? Если вы захотите еще раз вступать в брак, вам надо будет писать прошение на имя епископа, чтобы он благословил вам венчание. Друзья, ну, как я говорил, у кого, если проблемы какие-то, вы перезагружайте просто страницу, потому что онлайн-трансляции – это достаточно сложное техническое мероприятие, поэтому могут быть разные и сбои, и зависания какие-то. Может быть, просто перезагрузить достаточно. Да, вот Анна пишет, мне написала женщина, что она монахиня, духовное чадо отца Илия, приехала в Москву на лечение, билет, денег не хватает. Да, друзья, есть такие, к сожалению, мошенники. Мне, например, много раз писал с разных страниц такой Спартак Евтеев. Если кому-то он тоже писал, вы напишите ВКонтакте, он очень активный такой парень. И зовут его Спартак Евтеев. Или он пишет, или пишет девушка, якобы его знакомая. Говорит, вот бедный мальчик, он на вокзале, ему срочно нужна помощь. Вот он мне писал про это дело летом и еще несколько раз. В общем, он бедный на вокзале уже полгода и никак не может уехать. И он там выкладывает фотографии, что он на вокзале, что он ехал к маме, деньги у него кончились. То есть, к сожалению, этих мошенников очень много и много разных способов обмануть людей. И причем, почему это так важно для православных? Потому что они начинают давить на жалость. Что как же так, Бог тебя накажет, если ты мне не поможешь. Ведь Христос говорил всем давать, а ты мне отказываешь. То есть, вот начинаются такие разговоры. Можно ли читать акафист во время поста? Дома можете читать без проблем, конечно. Да, вот вчера, кстати, друзья, помните, ВКонтакте писали все, перейдите там на какой-то сайт, ответьте на вопросы и тому подобное. Вот это тоже такая схема обмана. Правда ли, что песни нельзя читать до 30 лет? Нет, Глеб, это неправда. Никогда не такого не слышал. Так, тут люди стали подтверждать мнение, что Земля плоская. Вчера наткнулся на такое смешное сообщество православные плоской Земли. Там целых 15 человек. И люди спорят, доказывают, что Земля плоская. Если я планирую причащаться еженедельно, перед каждым ли обрядом нужно исповедоваться? Да, Евгений, надо перед каждым причастием исповедоваться. И я считаю, что это хорошо. Допустим, в Греции нету такой практики. Там люди причащаются часто, а исповедоваться могут хоть один раз в жизни, хоть вообще не исповедоваться. И это очень сильно влияет на духовную жизнь. Когда мы с вами исповедуемся регулярно, это очень помогает. Да, иногда кажется, что исповедь формальна, но на самом деле это наше ощущение. Но польза от этого есть всегда. Вчера сказали, что можно причащаться некоторым. Вы, наверное, меня неправильно поняли. А многие батюшки говорят, что на литургию ходить и не причащаться стыдно. Что делать? В храм ходить привыкл по воскресеньям и праздникам. А причащаюсь реже. Как это некоторым? Я не очень вас, Валентина, понимаю. Вы, может быть, что-то неправильно меня поняли. Причащаться можно всем православным, кто готовится к этому соответственно. И раньше была такая практика, что люди причащались на каждой литургии. А если человек не причащался, то это действительно казалось чем-то странным. У нас сейчас другая практика. Может быть, часто причащаться, имеете в виду, очень часто, там какие-то были вопросы. Это не все могут, это действительно только некоторые люди выдержат частое причастие. Да, кстати, вот Лена пишет, Сбербанк только с номера 900 может прислать сообщение, но никогда не просит никакие пароли. Да, друзья, тоже важный момент, когда вам звонят сотрудники каких-то служб, неважно каких, то никогда не будут просить ваши личные данные, пароль или что-то еще. Еще часто вот бывает просят пройти какой-то соцопрос. Тоже не стоит в них участвовать, потому что неизвестно, кто вам звонит. Может, это проходимцы какие-то. И потом еще такой момент. Вот очень много людей сейчас рассылают всякие сообщения, что там помолитесь за вот этого, помолитесь за вот этого. Я думаю, все видели, особенно в Одноклассниках, это просто болезнь. Там у людей какая-то мания, вот обязательно каждый день что-то прислать, какой-то мусор вот такой. Почему мусор? Потому что это явно уже сообщение не настоящее, то есть это фейковые. Когда, допустим, наместник монастыря начинает рассуждать о том, что вот надо переслать это сообщение, чтобы у вас было счастье в жизни. Ну согласитесь, это глупость, что наместник будет заниматься такими вещами. И в итоге тоже спамеры действуют именно так. То есть рассылают кучу-кучу сообщений, вот, могут узнать, кто с кем общается и тому подобное. То есть это тоже такая нехорошая очень вещь. Поэтому я советую, не пересылайте. Вот меня спрашивали, как быть, если пересылают, что нам надо помолиться срочно за кого-то. Как быть? Вы сами можете за человека помолиться. Если вы хотите помочь, помолитесь за этого человека сами. Можете даже записку подать или свечку в храме поставить. Но не надо рассылать всем своим контактам. Потому что вы не один такой. Вот у меня, допустим, в Одноклассниках много друзей. И мне приходят там сотни сообщений в день. Вот таких вот просто мусор. То картинки какие-то нелепые, то помолитесь там за вот этого, за вот этого. Ну, вы сами молитесь, вас же попросили. Нет, люди перекладывают ответственность на других. Я считаю, что это несерьезно совершенно. Вот вопрос. Человека в живых нет, а в Одноклассниках и ВКонтакте он живой. Ну, бывает такое, что просто надо написать, если кто-то имеет доступ к его аккаунту, обычно пишут, что человека уже нету. Все, никаких проблем. Можно ли пользоваться косметикой православной женщине? Можно, конечно, в разумных пределах никаких проблем нет. Как побороть к себе страсть к гаджетам? Зависимость от интернета. Вам надо ограничивать время, которое вы проводите в интернете с телефоном, и заменять его чем-то другим. Займитесь спортом, попробуйте еще что-то сделать. И чтобы ваш мозг был занят другим. Книги почитайте, погуляйте. Марина, у меня в телефоне фото моих данных документов, чтобы всегда были под рукой. Это небезопасно. Марина, есть определенные программы, ну, наподобие электронного сейфа. Можно туда все ваши документы, такие конфиденциальные, загрузить, и они будут еще защищены каким-то паролем, или там отпечатком пальца, то есть разные сейчас есть степени защиты, но это более уже безопасно, чем просто хранить на телефоне подобные данные. Да, вот видите, многие видели Спартака. Люди пишут, что мне тоже писали. Если жить по Слову Божьему, обязательно ходить в церковь? Да, обязательно, потому что мы дома можем молиться, можем поститься. Но дома мы не сможем участвовать в таинствах. Для того, чтобы нам исповедоваться, получить отпущение грехов, надо идти в храм. Для того, чтобы причаститься, надо идти в храм. А без этого спасение невозможно, без участия в таинствах. Ирина, как поступить, если вчера попросился в друзья человека, сегодня уже просит помочь деньгами, так даже нечем ребенка кормить? Ну, я бы не советовал деньгами ему помогать, потому что вы не знаете, что это за человек. Возможно, это даже не настоящая страничка, то есть взяли чужие фотографии из интернета и вот таким образом обманывают людей. Вот, видите, этот мошенник развел нашего батюшку на 2500, просил на билеты и еду. Видимо, про Спартака речь. Но этого Спартака уже удаляли страницы много раз, но он все равно продолжает новые создает там, поэтому будьте осторожны. С Шатенева через интернет просили, все-таки мошенники или нет. У них были очень странные видео. Шатенева, настоящий вот канал на Ютубе, группа их, это не мошенники. Я знаком с создателем этого проекта, его зовут Олег. Мы с ним общались, и он сейчас учится в семинарии. Действительно, они там восстанавливают храм. То есть, это не мошенники. Может быть, кто-то их именем прикрывает что-то подобное делал. Может быть. Да, ну правильно здесь совет говорят. Один батюшка, отец Иван Миронов, протоиерей, старец, посоветовал, прежде чем пожертвовать, деньги надо подержать в руке. Я согласен, что надо относиться к этому очень осторожно, потому что у нас есть такие две крайности. Одна в том, чтобы помогать абсолютно всем, а другая в том, чтобы не помогать никому. И то будет неправильно. Во всем нужна рассудительность. Как вы знаете, это одна из главных добродетелей. Поэтому, если мы будем это делать правильно, тогда будет польза. Что делать, если в пост часто не хватает терпения при общении с ближними? Молиться за них, просить сил, чтобы Господь дал их возможность прощать и исповедоваться в этом. Какой псалом нужно читать при ссорах во время поста? Я думаю, что псалом недостаточно читать. Вы можете любой псалом читать, псалтырь почитать. Гораздо важнее исповедоваться в этом, искренне раскаиваться. Так, вот Юлия Пыхтина у нас тут, спамер, пишет, перейди на такой сайт, получишь хорошую сумму. Вот очередной обман. А если каяться в грехе не батюшке, а Богу напрямую, то возможно ли так очиститься? Нет, невозможно, потому что вы не получите отпущение грехов этих. А священник читает разрешительную молитву, чтобы Господь простил эти грехи. Что делать, если священник не слушает тебя на исповеди? Ну, вы спросите, батюшка, почему вы меня не слушаете? Поговорите с ним. Я имела в виду, вот Валентина поясняет, я имела в виду, что ходить на литургии и не причащаться. Можно ли так? Можно. Почему нет? Но это, конечно, не совсем правильно. Федор, можно ли задать вопрос? Да, можно задавать вопросы, друзья. Можете писать, я постараюсь на все отвечу. Вот Цикас пишет, у нас цыгане в храме стоят и просят, как быть? Ну вот цыгане, к сожалению, злоупотребляют этим. Вроде доброе дело помочь человеку, но они злоупотребляют, поэтому надо смотреть. Я бы лучше помог храму, в который вы ходите. С какого возраста ребенку нужно держать пост и сколько дней перед причастием? Если ребенок 4,5 лет утром попил воду или съел творог, нельзя ли причащать? Но надо смотреть, какой возраст у ребенка, какое у него состояние. Если он понимает, что лучше не кушать, то можно не кушать. Если ему совсем тяжело, то он может без поста причащаться до 7 лет. А потом уже желательно, чтобы он исповедовался, то есть исповедоваться-то обязательно с 7 лет, но желательно, чтобы он понемногу начинал поститься, ну хотя бы там с утра не кушать. И по возможности там вечером, допустим, да, не надо много. Если много будете заставлять ребенка поститься, это будет ему вредно. Вообще, в принципе, детям можно не поститься, потому что у них растущий организм и много нужно очень всего. Можно ли проводить таинство крещения дома? Правильно ли это? И правда ли, если дома крестят, нужно все равно идти в церковь для воцерковления? Екатерина, дома крестить можно, если, допустим, ребенок при смерти, и вы не можете попасть в храм. В таком случае вы можете покрестить ребенка не только дома, но и в больнице. А если вы знаете, что рядом есть храм, то надо идти в храм, чтобы священник это сделал. Когда мы крестим человека сами, то не полностью совершается крещение. Когда крещение совершается в храме, оно совершается полным чином. Кроме крещения совершается таинство миропомазания. Человека помазывают особым освященным миром, это также совершается раз в жизни. И кроме того, совершается чин воцерковления. Уже после крещения. Дома вы этого никак не можете сделать. Поэтому и надо приходить в храм. Епископ Варнава Беляев в своих трудах писал, что чай, кофе, шоколад являются наркотиками и запрещены, так как их есть и пить грех. Никогда такого не слышал. Первый раз, честно скажу. И я думаю, что это его частное мнение. Потому что у нас нету таких запретов на употребление этих продуктов. То, что в меру надо, да, правильно, но их все надо в меру. А Федор, батюшка, вы такой замечательный, крестик сами купили, этот атрибут выдается в дар от церкви. Нет, в дар от церкви не выдается, надо покупать самому. Но этот крест мне подарил друг священник. Мы много лет с ним дружили, дружим. Когда он узнал, что меня наградили, он мне подарил свой крест. Это крест уже наградной считается. Екатерина, соцсети Елицы, например, записочки передают на молитвенную помощь, но ведь нет гарантии, что записочка передана, подана. Екатерина, конечно, да, гарантии нету, но здесь уже вопрос доверия в интернете. Вот, допустим, со мной вы можете пообщаться, вы видите, на трансляциях я общаюсь, у меня есть телефон, социальные сети, люди мне могут написать, я практически каждому отвечаю. Кроме того, когда люди видят, что я отвечаю каждому, это, конечно, повышает доверие. Соцсеть Елицы, я знаком с руководством, с ними общался, они мне рассказали, как вот у них работает эта схема с записками. Они мне объяснили, что действительно все подают, как принимают записки, они все подают. Там, какую часть они берут себе, не могу сказать, не знаю. Но они мне объяснили, как они это делают. И, в принципе, я думаю, что записки подаются. Потому что здесь, знаете, какой вопрос? Уже того, что мы отвечаем перед Богом. Одно дело, когда тебя попросили там что-то передать. Но когда тебя попросили помолиться, то здесь уже страшно. Если ты не выполняешь, что ты пообещал, там, сказал, буду молиться за человека, и этого не сделал, то это уже серьезное такое нарушение церковного устава, и человек за это перед Богом будет отвечать. Поэтому есть, к сожалению, люди, которые являются вот такими мошенниками. Да? Есть сайт, называется «Русская православная церковь онлайн». Вы, может быть, видели, встречали этот сайт. Реклама была ВКонтакте. Вот, то есть, там прямо человек пишет, что он не имеет никакого отношения к церкви. Можно подать записки, и при этом иногда можно подать записки такие, которых в храме нету. То есть, вы знаете, допустим, псалтырь читается только в монастырях, а там псалтырь можно заказать даже в обычном каком-то храме, где служба совершается только раз в неделю. И заказать якобы можно вообще в любом храме всей России. Но явно, что это не может такого быть, потому что некоторые храмы находятся где-нибудь в глуши, и контактов у них никаких там нету. Поэтому тоже такое есть. И здесь тоже надо быть осторожнее. Екатерина спрашивает, что обозначает на иконах сложение пальцев и почему их называют мудры или мудры, не так же, как в других религиях, например, у Будды и много где еще. Екатерина, по-разному складываются пальцы на иконах. На каких-то иконах как знак благословения, если это Господь или епископ какой-то, то есть... А еще какие, я не помню сейчас, какие еще там могут быть формы. Потому что надо конкретно говорить о каких-то иконах. Но я так представляю, что вы не знаете, как они называются, потому что вы про Будду упоминаете. Что там за мудры, я не знаю. Я так думаю, что вы в кучу все что-то пособирали, и православие, и другие религии, и хотите все это объединить. Так не получится. Расскажите еще раз про чипизацию, а то все боятся конца света. Да, друзья, к сожалению, это серьезная проблема на сегодняшний день, то, что многие люди говорят, что вот везде чипы, ННН. Мне тут недавно на полном серьезе один человек доказывал, что когда ты приходишь в Сбербанк, сдаешь биометрию, то надо лоб закрывать рукой, чтобы тебе не поставили чип на лоб или какой-нибудь штрих-код с тремя шестерками. То есть, когда вот слышишь такие вещи, то, конечно, становится не по себе, потому что это уже какой-то фанатизм, это противоречит мнению церкви. И понимаешь, что эти люди, которые ведут себя таким образом, все неверующие люди думают, что мы все такие в церкви, как фанатики. Мне поэтому очень сильно не нравится, когда люди такое говорят. Я встречал одну женщину, у которой были проблемы в жизни, она ко мне обратилась. И вот все мы с ней разговаривали, она все говорила про ИНН. ИНН. У нее в итоге муж собирался от нее уходить. То есть серьезная семейная проблема. Она этого даже не замечает, потому что она думает, что скоро будет конец света. Вот я считаю, все эти разговоры про чипы, про ИНН, это для того, чтобы мы думали не о своих грехах, а заботились о каких-то совершенно ненужных нам вещах, которые нам не помогут спасению. Личный конец света каждого из нас, то есть земная смерть, она наступит гораздо быстрее, чем конец света. Поэтому думать надо об этом в первую очередь. Кроме того, если мы с вами сильно боимся конца света, значит, мы не верим в Бога. Это говорит о нашем маловерии. Потому что мы знаем, что Антихрист, когда придет, он будет всего лишь 3,5 года. Потом будет страшный суд. В принципе, все известно, как это и что будет. Но сейчас нету таких признаков того, что происходит. Люди пытаются под эту идею подогнать все, что угодно. То есть, вот, говорят, конец света будет. Там. Есть такие, можно сказать, секты, да, когда псевдостарцы какие-то предсказывают постоянно, что вот будет конец света, вот, мы неправильно прочитали, переносим конец света и вот тому подобное. Поэтому я бы советовал относиться ко всему этому очень осторожно. В первую очередь надо думать о своих грехах. Вот от этого будет реальная польза. От того, что мы будем думать, когда конец света случится, ничего не изменится. Понимаете, когда он наступит, мы не сможем к нему подготовиться. Ну, даже если вы там выроете себе бункер и будете там сидеть, вы что, думаете, это вас спасет от второго пришествия Спасителя? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Кроме того, есть люди, которые зарабатывают на этом, на ожиданиях конца света. То есть люди абсолютно спокойно, специально пропагандируют все вот эти идеи для того, чтобы продавать тушенку, спички, бомбоубежище. Кто-то страховки продает. Когда вот был в 2012 году ожидаемый конец света, помните, да, там что с индейцами майя все ждали, что вот-вот сейчас будет конец света. И были страховые компании, которые людям предлагали застраховаться. То есть, получается такая интересная ситуация. Если конец света не наступит, ты просто потеряешь свои деньги. А если конец света наступит, то тебе вроде как выплатят страховую премию. Но вы подумайте, если наступит конец света, неужели останутся страховые компании и вообще кому-то будут нужны деньги? Я думаю, они будут просто никому не нужны. То есть, вот таким образом используют эти идеи. Поэтому я уверен, что все вот это специально создается ажиотаж насчет конца света умышленно, конкретными людьми. Сейчас рождественский пост. Как встретить Новый год? Надо смотреть по степени вашей выцерковленности. То есть, многие люди уже серьезно выцерковленные вообще не встречают Новый год. Если их близкие это поддерживают, можно не встречать, никаких проблем нет. Но зачастую наши близкие хотят встречать Новый год. И если мы с вами этого не будем делать, будут конфликты. Поэтому я советую, чтобы не было конфликтов, разделить этот праздник с близкими. Не обязательно нарушать пост. Вы можете там не кушать мясо, еще что-то, отказаться от чего-то. То есть, хотя бы в чем-то немного его соблюсти. И это хороший способ поговорить со своими близкими о том, что мы ждем. Новый год – это что такое? Новый год от Рождества Христова. Не просто Новый год, а вспоминаем, что еще год мы встречаем, который с Божьей милостью идет после Рождества Спасителя. То есть, я все эти праздники воспринимаю именно таким образом. То же самое про Деда Мороза. Все некоторые говорят, Дед Мороз – это такой страшный персонаж. А давайте мы вспомним, что прообразом Деда Мороза является Николай Чудотворец. И если мы своим детям не будем их обманывать и говорить, что там есть какой-то волшебник, а будем говорить, что был такой святой Николай Чудотворец, и мы в воспоминание этого дарим друг другу подарки, то никакого обмана не будет. Ребенок будет спокойно все воспринимать. То есть, вот это элементарные вещи, но почему-то мы предпочитаем обманывать детей. Как уверовать в Бога до конца? Как убрать сомнения? Кирилл спрашивает. Обязательно надо участвовать в таинствах. Не только молиться дома и поститься, но при этом исповедоваться и причащаться. То есть через покаяние очищать свою душу от всякого греха, а через причастие соединяться со Христом. Это очень важный момент. Кстати, забыл, Кирилл, сказать, еще можно посоветовать читать Священное Писание, прежде всего Евангелие и послания апостолов, деяния апостолов. Вы лучше поймете, во что мы верим. И почитать святых отцов. Тоже очень полезный их опыт. Вот Валентина пишет, в нашей греческой церкви надо исповедоваться хотя бы раз в несколько месяцев в посты, или чаще, по зову души. Отец переспрашивает у прихожан, когда в последний раз исповедовались, если плохо помнит прихожан. Вот видите, да, такой пример. Раз в несколько месяцев. Важно ли крестное знамение на себя накладывать ровно, креститься, или можно абы как? Да, конечно, надо накладывать его ровно с благоговением, то есть осенение себя крестным знаменем – это тоже священное действие. И мы его должны делать искренне, с молитвой, без спешки. Если мы с вами крестимся на бегу и неправильно, не замечаем этого, то в этом стоит исповедоваться. Я читаю молитвы перед иконой с телефона. Как вы думаете, это грех? Нет, Наташа, в этом нет греха никакого, потому что мы можем читать молитвы как угодно. На книге, на телефоне, по памяти. Как вам удобнее, так и читайте. Я считаю, что это даже очень здорово, потому что мы с вами можем иметь с собой огромный молитвослов с разными книгами, молитвами, с чем угодно. Екатерина, теперь, если помощь батюшке оказана с моей карточки на его, банк может блокировать за такие переводы? Никогда о таком не слышал. Я как бы занимался этим вопросом, пытался посмотреть, не встречал ни разу таких случаев пока. На самом деле, когда блокируют карточки, там не все так просто. То есть, люди пытаются выставить, что они вот такие совсем белые овечки, и там что-то у них нехорошее случилось. Нет, зачастую там действительно идет или очень много переводов, слишком много, или есть какие-то непонятные махинации. И тогда банк обращает на это внимание. Причем даже не банк, а роботы. Но я не слышал, чтобы такое было вот за какие-то пожертвования. Как относиться к благотворительным группам и фондам ВКонтакте? Как распознать мошенников? Ольга, у благотворительных групп и фондов должна стоять синяя точка вверху рядом с названием «Подтверждено». То есть все крупные сообщества, которые являются продолжением каких-то реальных проектов в жизни, в интернете они себя подтверждают. Поэтому смотрите обязательно, чтобы была синяя галочка рядом с названием. Это то же самое касается известных людей, то же самое касается различных групп. И если вы видите там какие-то контакты и реквизиты, вы можете по ним позвонить и убедиться, что человек действительно вот реальный, как о чем говорят. Наталья спрашивает, подросток противится носить крестик, что делать? Надо им объяснить, что крестик – это символ нашей веры, что ангел-хранитель его оберегает, если он носит крестик этот. Если он снимает с себя крест, он отказывается от Бога и отталкивает от себя ангела-хранителя. И говорит о том, что он не хочет, чтобы Господь ему помогал. Если он такой смелый, сильный, он может попробовать отказаться от Божьей помощи. Но лучше носить крестик, чтобы быть с Богом. Хотя бы так, немного. Так, вот Юлия Пыхтина опять пишет спам какой-то о том, что вы перешли там на какой-то сайт, ответили на вопросы, получили деньги. Ну, это как обычно обман, друзья. Как мы уже говорили. Как научиться благодарить Бога? Бывает, не замечаешь, что Господь нам многое дает, хотя понимаешь, что Бога всегда есть за что благодарить. Принуждать себя или какие-то еще методы? Нет, Дмитрий, принуждать не получится, потому что если вы будете себя принуждать, рано или поздно у вас не получится. Поэтому важно не принуждать, а менять свое отношение к жизни. Вместо того, чтобы требовать, нам надо благодарить. Снизьте требования к людям, к жизни. Ждите поменьше от людей, и вам будет проще. И от Бога не ждите многого. То есть мы зачастую думаем, что вот я поставил свечку, все, теперь Господь мне обязан. Нет, не так это совершенно. Потому что мы идем к Богу за спасением души, а не за решением каких-то своих вопросов. Вот когда у нас завышенные требования к Богу и к людям, то возникают именно такие проблемы. Некоторым я советую почитать акафист «Слава Богу за все». Очень хороший акафист, где много слов, когда мы благодарим Господа. Ирина, вы говорите, что без церкви человек не спасется. Как же так? Ведь много людей, которые достойно прожили свою жизнь в прощении ближнего, милосердии, милости, в вере, но церковь редко ходили, все они не спасутся, как же так? Ирина, у вас тут какое-то идет смешение понятий. Или человек жил достойно, или он жил в вере. Если он жил в вере, он бы ходил в храм. Если он жил в вере и в храм не ходил, это какое-то логическое нарушение получается. Поэтому надо понимать, что те люди, которые добровольно отказываются от Бога, ад для них – это милость Божия. И в раю им было бы плохо. Ну, представьте, вот человек, который в храм не может прийти, ему в храме физически плохо. Вы, наверное, все встречали таких людей, которым в храме действительно становится плохо. И вот эти люди, когда в рай попадут и предстанут пред Богом, им ведь там будет еще хуже. Но только это будет уже длиться вечность. Вот что такое будет для них ад. Они сами себя наказывают. Ну вот, видите, Валентина пишет, вчера повелась на ссылку ВКонтакте, Бог вовремя вразумил, надо было номер карты написать для получения суммы. Михаил, осуждаю правительство, размещая разные посты против них. Насколько это плохо? Михаил, я бы вам посоветовал с этим заканчивать, потому что кроме того, что это грех осуждения и гнева, скорее всего, кроме того, вы можете получить реальный срок за такие вот посты сейчас людей действительно сажают в тюрьму. У нас, причем в Тверской области, больше, чем где-либо таких людей. Поэтому я посоветую, никого не надо осуждать, ни на кого не надо злиться. Будет легче гораздо жить. Владислав, батюшка, а если меня просят в соцсети пожертвовать на храм Владыка, стоит ли? Владислав, я вам скажу, что, скорее всего, Владыка не сидит в интернете. Страницу могут вести его помощники. Или это вообще взяли просто фотографии какие-то и информацию про человека и используют его имя. Если вы знаете, где служит этот архиерей, то можете позвонить и спросить. Действительно ли эта страничка, с которой вам писали, принадлежит ему? И вам скажут, да, действительно, эта страничка наша, реквизиты наши, вы можете помочь. А если там реквизиты не совпадают с теми, которые вам скажут в епархии, то будьте осторожны. Надежда, у нас в храме всегда одна и та же цыганка стоит, милостыню просит. Такое впечатление, что одни и те же люди стоят. Как быть? Конечно, одни и те же. Как быть, смотрите по ситуации. Если можете им давать, то давайте. А если нет такой возможности, пожертвуйте лучше на храм, в который ходите. Можно ли батюшкам освещать рабочее место? Можно, только смотря какое ваше рабочее место. Максим, у меня умерла мама. Я хочу за нее молиться. Какую молитву мне надо читать? Вы можете своими словами говорить: «Помяни, Господи, упокоение новопредставленную рабу Божию» и называть имя. И добавлять: «Прости все прегрешения, вольные и невольные». Я думаю, что вот эта молитва самая простая для вас сейчас будет лучше всего. Также советую прийти в храм, исповедоваться, причаститься, за маму свою помолиться в храме, свечку поставить. А правда, как встречать Новый год? Ведь идет Рождественский пост. Ну, я ответил. Светлана, мои вопросы удаляются? Нет, Светлана, вопросы не удаляются. Может быть, я с опозданием ответил просто. Из-за этого так вышло. Ирина, а что будет с нашими прадедами, которые не ходили в церковь? Они что, все не спасутся? Или мы за них молимся? Мы ведь можем помочь спастись, если да, то все же у них есть шанс спастись. Для Бога все возможно. Господь милостив. Может быть, мы и будем молиться, и возможно, такое будет. Но Господь прямо говорит, что тот, кто не крестится водой и Духом Святым, не войдет в Царствие Небесное. Тот, кто не будет причащаться телу и крови Христову, также не сможет войти в Царствие Небесное. Ульяна, если муж и жена венчаны, жена подала на развод, ушла к другому, а он хотел быть священником, его благословили на следующий союз. Будет ли он священником, несет ли грех его вторая жена, прелюбодеяние с разведенным и венчанным? Священником этот человек уже точно не станет, потому что если было два брака, это закрывает путь к священству полностью. Поэтому человеку надо выбирать. Если он хочет стать священником, он должен принять монашество. Или целибатом быть, то есть взять на себя обет безбрачия. А если он хочет жениться, то он не сможет стать священником. Ну, сможет просто в храме помогать, как алтарник, но священником точно нет. внуки летом покрестили правнучку, сейчас ей 9 месяцев, но крест не одевают. Как быть? Надо поговорить с ними, почему они это так делают. И крестик не обязательно с цепочкой, и не обязательно золотой. Можно взять простой крестик какой-то совершенно и простую веревочку, пока ребенок маленький. Веревочку можно сделать маленькую, чтобы ребенок не грыз крестик, и никаких проблем не будет. Но крест надо носить. Если человек снимает с себя крест или с ребенка, он отрекается от Бога. И если он отрекается от Бога, он говорит: «Господи, я сам могу все, ты мне не нужен». Сами понимаете, к чему это приводит. Как держать пост взрослому человеку с дистрофией 36 килограмм? Елена, я думаю, что вам надо с вашим врачом поговорить. А скорее, вам не надо вообще пост держать, потому что вы можете навредить своему организму. Пост можно соблюдать не только в еде, но можно молиться, приходить в храм почаще, исповедоваться, причащаться, прочитать за пост Евангелие. Это тоже пост. Добрый вечер, батюшка, благословите Сергия читать акафист. Сергей, вы напишите мне в личных сообщениях, что за акафист вы хотите читать и для чего. Тогда посмотрим, можно ли вас благословлять. То есть, в принципе, дело хорошее, но я думаю, надо пообщаться. Я дома читаю псалтырь и Евангелие, но в храм пока не хожу по уважительной причине. Вот Ольга пишет, которая спрашивала про ребенка. Вы поймите, Ольга, что привести близких к Богу мы можем только личным примером. Если вы в храм не ходите, как ваши близкие придут к вере? Никак, к сожалению. Только личным примером. Татьяна, я бабушка, смотрю за внуком-младенцем, Тихоном. Его бросила моя невестка. Я молюсь за внука материнской молитвой. Может быть, есть еще какие-то молитвы? Конечно, есть. Вам надо посмотреть молитвослов. Вы увидите, и акафисты есть, и каноны. Выберите любую молитву, которая вам больше нравится, и молитесь таким образом за внука. Правильно, вот Лена пишет, причащайтесь, нет никаких чипов, если вы верите в Бога, как можете верить в такую чушь, или даже если верите, то Бог не сильнее ли чипов. Очень правильные слова, Елена, благодарю вас. Когда я училась в школе, конец света ждали каждый год. Параллельно верили в Кашпировского и прочих. Безумие, безумие для зевак. Почему конец света так пугает людей? Это благое событие, второе пришествие Христа. Где логика того, кто истинно верит во Христа? Абсолютно правильно. Людмила, а 1 января будет стрим? Я думаю, что будет. Светлана, как держать пост, если никогда не постилась? Вам надо по силам посмотреть. Во-первых, позволяет ли вам здоровье. Во-вторых, надо рассчитать свои силы, чтобы вам хватило. Иначе пост, который не по силам, он приводит к духовным проблемам. Человек может начать гордиться, будет злым. Если вы поститесь по своим силам, пост вам будет в радость. Это очень важный момент. Как говорится в стихире Великого Поста, постимся постом приятным. Поэтому очень важно в пост найти эту меру, подходящую для вас, посоветоваться с батюшкой. Важнее, чем в еде, важнее чаще причащаться и исповедоваться, чаще приходить в храм. Как справиться с гордыней? Гордыня – это уже такая серьезная форма гордости, когда человек ставит себя выше других, зачастую даже знает, как Богу себя надо вести, к сожалению. Это серьезная проблема. Надо взять добродетель, противоположную этому греху. Это смирение. То есть не гордиться, а смиряться. Так, сейчас, друзья. Так, вот начали спамить тут просить денег. Татьяна. Так, вот Юлия Пыхтина, которая все тут у нас просила очень много. К сожалению, приходится отвлекаться на вот такие сообщения. Толик, расскажите о женских брюках. Некоторые в интернете называют их мужской одеждой. Но имеется в виду, что женщинам нельзя одевать мужскую одежду и тому подобное. Здесь в Библии речь идет не просто о одежде, а о том, что женщины стараются быть похожими на мужчин, или мужчины одеваются в женщин. То есть это не просто, как бы, когда женщина одевает брюки, а это разные психические отклонения. То есть речь идет именно об этом. Так, Екатерина Лялько вот начинает тут эзотерические штучки. Слушайте, если вы хотите поговорить об этом, давайте мы поговорим с вами в личных сообщениях, потому что очень много написали про какие-то энергетические структуры. Хотите об этом поговорить, напишите мне ВКонтакте, мы с вами пообщаемся. Как мирянину благословлять деток крестным знаменем? Так же, как вы креститесь, три пальца складываете, как вы креститесь, так же крестите их, и все. И молитесь про себя, там, благослови вас Бог или помоги Господи. Грех ли православному интересоваться другими религиями в разумном пределе? Нет, не грех. Почему? Если вы сами крепки в вере, то можете. Мы в семинарии тоже изучали другие религии. Интересно, Ольга рассказывает. Один раз сняла крестик в юности, пошла на развлекательное мероприятие. После прихода домой легла спать и забыла надеть. Ночью, когда проснулась, увидела страшное лицо перед собой. После этого крестик ношу всегда. А видите, как бывает? Вразумили очень быстро. Батюшка, важно видеть, что дает тебе Господь. Да, согласен, важно. Как правильно молиться по четкам? Владислав спрашивает. Чтобы молиться по четкам, надо получить благословение священника, потому что не каждому эта форма молитвы подходит. Обязательно надо понять, что вы хотите добиться этой молитвой. По четкам молятся, читая Иисусову молитву. Иисусова молитва, она очень краткая. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или можно просто говорить, Господи помилуй, еще короче. Когда человек читает такую молитву короткую, то ум у него меньше рассеивается. Это очень большой плюс. Но когда люди злоупотребляют этим, молятся быстро или без благоговения, то это приводит к проблемам. Можно ли осветить медпункт? Я думаю, можно, почему нет? Больницы же освещаем. Я люблю рок-музыку, извините, так мне дал Господь. Ну, любите и что? Никакого греха в этом нету. Если вы, конечно, не сатанинскую какую-то музыку слушаете. Дедушка 93 года, всю жизнь верит в Бога, молится, обращается к Богу. Стоит ли предлагать ему ходить в храм? Ощущение, что годами сложена вера вне храма. Он уверовал в 4 года, когда видел, как рушат храм. По ощущениям, сложно будет направить его именно ходить в храм. Убежден, что всю жизнь живет с Богом и помогает ему. Причащался 2 раза дома, когда приглашали священника к бабушке. Но сейчас уже... Она не на этом свете. Стоит ли говорить о Боге, но пока не получается. И как это младый учит старшего? Да, это тяжелая ситуация, но в любом случае, я думаю, вам надо с ним разговаривать. Постепенно готовить ему к тому, что надо будет батюшку пригласить, чтобы его исповедовали, причастили. Если вы это сделаете, вам станет легче на душе. Как сказал отец Даниил Сысоев, ищите друзей среди православных, чтобы друг за дружку молились. Да, очень хорошие слова. Несет ли девушка грех прелюбодеяния, если выходит замуж за разведенного и венчанного? Зависит от того... Кто был инициатором развода? Если мужчина не виноват, развод состоялся из-за другой стороны, то нет, конечно. А если сам мужчина делал что-то нехорошее, семья распалась из-за него, или он сам ушел, то тогда вы способствуете его греху. А перед тем, как помыться, крестик можно снимать? Ну, можно, конечно. В каких-то ситуациях, если вы понимаете, для чего вы это делаете, можно снимать. Но Имеется в виду другое, когда человек совсем снял и не хочет носить его. Можно ли слушать Евангелие на аудиокниге, когда работаешь? Ну, смотря что вы делаете, но в принципе можно, чтобы вы даже при работе слушали Священное Писание. Но такое, знаете, есть риск того, что вы и Евангелие толком не послушаете, и работу выполните хуже. Как стяжать Иисусу молитву, чтобы она не уходила? 2 секунды, и молитва ушла. Марина, это непросто. Во-первых, надо молиться по четкам, а во-вторых, нужно много дней практики. Этому надо учиться не один день. Я закопал фотографию в могиле своих врагов. Это тяжкий грех. Дмитрий, вам надо обязательно в этом исповедоваться. Это первое. Второе. Молиться за этих людей. Просто обязательно. Так, вот там пишет Татьяна Мартикаен. Ну, это явно проходимца. Ни в коем случае не помогайте ей. Слишком много смайликов говорят о том, что это неправда. Что значит смирение, особенно в семье? Смирение, когда нету гордости, когда вы можете прощать, можете уступить, промолчать где-то, не вызывать конфликта. Дмитрий, а вы все посты соблюдаете? По возможности стараюсь соблюдать. Но я вам не скажу, что я прям такой постник, что я все посты соблюдаю. У меня постоянно плохое самочувствие. Это из-за грехов? Прошу Бога помочь. Все равно плохо. Из-за самочувствия не могу исповедоваться. Нет, Надежда, это не из-за грехов. Вы можете исповедоваться, даже если вам плохо. У вас оправдание такое. Раз мне плохо, я исповедоваться не буду. Вам надо поменять свое отношение к тому, что происходит. Вы требуете от Бога, чтобы Он вас исцелил. А по требованию Бог не помогает. Он помогает, когда нам это действительно нужно, когда мы правильно к этому относимся. Поэтому вам надо не требовать от Бога, а благодарить Его за то, что Он вас спасает через эту болезнь. Без нее у вас было бы совершенно другое состояние. Как простить близких? Надо понимать, что они не идеальны. Они все грешные люди, такие же, как и мы. Если бы они нам всю правду про себя говорили, нам было бы очень тяжело. И вообще не надо за людей решать, кому и как себя вести. Вот и все. И тогда вы сможете гораздо легче всех прощать. Я посылаю сообщение, а вы не отвечаете. Я не могу отвечать мгновенно. Вы видите, что я читаю сообщение с запозданием. Поэтому придется потерпеть. Как молиться, вслух или про себя? Как вам лучше? Можно и так, никакого греха не будет. Когда человек говорит, я умный, я все знаю, меня не надо учить, я лучше знаю, это гордыня? Да, это гордость. Смиренный человек так не скажет. Мы можем сказать, да, что мы в чем-то разбираемся относительно, что-то знаем немного, но говорить, что прям вот все знаю, я умный, это гордость. Так, вот Толик спрашивал вопрос про брюки, понравился мой ответ, говорит, да, все правильно. Вспомнили очень хорошую книгу, вот диалог идет в «Одноклассниках». Книга отца Владимира Воробьева называется «Отец Арсений». Да, хорошая книга, я ее читал. Кстати, хочу сказать, в ней есть одна или две главы про остров, на котором я служу. Кажется, «Отец Серафим». Там монах рассказывает, как он в юности жил в монастыре, потом в скиту и жил на острове Городомле. И рассказывает про скит, который у нас и сейчас есть, но, к сожалению, там турбаза. Моя тетка была человеком воцерковленным. После смерти лицо было умиротворенным. Улыбалась при отпевании. Хотела спросить, бывает ли такое? Что скажете? Ну, я думаю, что это людям кажется так. Не всегда это правда. Я бы не советовал обращать внимание на это, что якобы все там человек спасся. Нет, это не гарантия спасения, если человек улыбается на собственном отпеве. Как себя вести, если люди осуждают друг друга, а ты неловко чувствуешь себя, поддержать не хочешь ни того, ни другого? Уходить от этих разговоров, не надо в них принимать участие. Все довольно-таки просто. Как найти вашу страничку? Наберите Антон Русакевич, позитивный батюшка, и найдете мою страничку. Ксения, впервые смотрю вашу трансляцию. Есть вопрос. У меня есть страхи. Как с этим бороться? С уважением, Ксения. Вы должны понимать, что мы люди слабые. И, конечно, мы будем чего-то бояться. Попросите у Бога помощи, сил и смелости, чтобы не бояться. С Богом не надо ничего бояться. Надо бояться только одного – быть без Бога. Как готовиться к исповеди? К исповеди готовиться надо через желание увидеть свои грехи. Можно почитать книги на эту тему, брошюрки. Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Кроме того, Игнатия Брянчанинова «В помощь кающемуся». Мы увидим, как можем молиться, исповедоваться. Какие есть грехи вообще. И очень важно искреннее желание покаяться. Да, вот правильно добавляют, перед исповедью надо попросить у всех прощения. А как быть, если с человеком уже давно не общаешься? Я думаю, что можно ему позвонить или встретиться и попросить прощения. Вам станет гораздо легче. Если, конечно, человека уже нет на земле, помолитесь за него. Человек крещеный, но крест не носит, говорит, что мешает. Да, такое бывает, к сожалению. Любовь. 22 декабря умерла родная сестра моего мужа. По своей инициативе стала читать псалтырь. Правильно ли это или нужно брать благословение у батюшки? Благодарю за ответ. Вы можете читать, но лучше попросить благословения. Подскажите, какой молитвенный минимум нужно соблюдать каждый день при занятости маленьким ребенком? В идеале, конечно, читать утренние и вечерние молитвы каждый день. Если не получается, можно что-то сокращать. Но очень важно в молитве постоянство. Не то, как мы долго молимся. Потому что мы можем раз в полгода помолиться и все, а потом, когда будет настроение, еще помолимся. Нет, это неправильно. Гораздо важнее, чтобы мы молились регулярно. Вот встали вы утром, проснулись и скажите: «Господи, благослови». Прочитайте «Отче наш». Это уже молитва. Вечером тоже, если вы не можете прочитать полностью вечернюю молитву, помолитесь про себя и скажите: «Господи, благодарю Тебя за прошедший день, прости мне все мои прегрешения». Если брак распался по моей вине, мне больше нельзя создавать семью. Вам надо исповедоваться в этом и понять, в чем причина. Молиться. Если будет батюшка, который вас благословит, то можно будет. В Одноклассниках переживаю. Друзья, я вижу ваше сообщение, что вы там переживаете, что якобы я вас не вижу. Я все вижу. Я не читаю некоторые вопросы, которые считаю неинтересными или какими-то провокационными. Есть вопросы важные, полезные для всех. А есть вопросы, у меня тут спрашивают, что угодно. Такие глупости. Не хочу я их читать публично, потому что много людей смотрят. Зачем это делать? Искушать, чтобы всех. Надежда, у меня постоянно сильное головокружение, поэтому трудно поехать в церковь. Надежда, вы можете батюшку пригласить домой. Если вы не можете выйти из храма, можете пригласить домой, он вас исповедует и причастит. Если вы так сильно болеете, то надо поговорить и на службу приходить не к самому началу службы, а попозже. Как молиться после утренних молитв в течение дня? Можете краткими молитвами какими-то, даже просто говорить: «Господи, помилуй, Господи, благослови». «Отче наш» можно почитать в течение дня. Много разных кратеньких таких молитв. Я хочу задать вопрос. В церковь хожу, читаю Библию. После двух Библий или после второй Библии, не понял, меня начало тянуть на грех. Я грешу, не могу избавиться от этого. Помогите, если не сложно. Вам надо просто обязательно исповедоваться в том, что у вас такое происходит. И причащаться. Мало просто ходить в храм, надо участвовать в таинствах. Да, вот Светлана хорошее замечание делает. Я использую четки, когда читаю псалтырь, когда нужно 40 раз помолиться. Господи, помилуй. В этом же случае не надо брать благословение. Это не чтение на четках. Нет, не надо. Это действительно другая форма молитвы. Чем отличается тщеславие от гордыни? Гордыня – это крайняя форма гордости. То есть уже такое проявление серьезное, когда человек ставит себя и выше других, и не признает какие-то свои ошибки. А тщеславие, оно направлено немножко на другое, когда человек пытается превознестись над другими за свои какие-то заслуги, таланты и тому подобное. То есть похожие грехи, но разные мотивации у них. Наталья, на проповеди участились увещевания о терпении к властям, смиренно принимать и не противиться, церковь обслуживает власть. Наталья, я думаю, что вы обижены на власть, поэтому вы так думаете. Церковь находится вне политики. Наша задача священников вести людей к Богу, не политикой заниматься, а вести людей к Богу. Поэтому я не люблю темы политики, они меня не интересуют и не люблю об этом рассуждать. Дмитрий, не очень понимаю ваш вопрос. С Скажите, пожалуйста, где больше намолены иконы, что ли, какое-то слово непонятное, иконы в церкви, храме или монастыре? Благодать везде одинаковая. Мы сами воспринимаем ее по-разному. Это, кажется, икона намоленная, это не намоленная. Нет, неправда. Поскольку Бог везде одинаков, то и благодать у икон везде одинаковая. Так, уже не первый раз спрашивают вопрос, как я отношусь к канонизации царя Николая II. Да хорошо отношусь. Если решили, что он должен быть святым, слава Богу. Это очень серьезный поступок он совершил, когда принял такую мученическую кончину, ведь мог сбежать, но он этого не сделал. Юрий, почему такие гадости? Как порча, колдовство имеет силу? Это может ведь навредить хорошему человеку, вмешаться в его жизнь. Юрий, без воли Божией даже волос не упадет с головы человека. Поэтому Господь зачем-то эти вещи попускает. Возможно, чтобы кто-то пришел в себя после этого. Дмитрий Шеховцов спрашивает, почему женщинам нельзя быть папами, ведь они тоже люди. Как вы себе это представляете, я не очень понимаю. Природой Господь создал женщину женщиной, мужчину мужчиной. Все, какие тут могут быть разночтения. Нужно ли исповедовать блудные грехи по именам или просто каяться в блуде? Просто можете покаяться. Как вы относитесь к профилактическим прививкам? Я отношусь положительно, потому что мы должны использовать достижения современной науки на пользу, но при этом не надо грешить. Так, Виктория, я, кажется, уже отвечала о терпении в семье. Что о молитве своими словами? Не знаю, что. Вы вопрос какой-то, наверное, задавали. Я уже ответил. Как правильно подготовиться для того, чтобы стать диаконом? Во-первых, надо получить духовное образование. Во-вторых, иметь хорошую репутацию, то есть там без приводов в милицию, без уголовных дел и тому подобное. Потом, во время учебы, надо определиться, или вы хотите жениться и служить в миру, или вы хотите стать монахом, тогда принимать монашество. И затем уже человек подает прошение архиерею, или, сейчас я уже не помню точно процедуру, или от какого-то храма это делается, где он служил, и просят, чтобы его руку положили в диакона. Почему на иконах Иисуса Христа карие глаза, а на других голубые? Какая икона правильная? Разные иконы могут быть. Ничего страшного в этом нет. Есть даже такая икона, нерукотворный образ Спасителя, называется «Спас золотые волоса». То есть представьте образ Христа, и он там блондин. Маргарита. Переживаю за внука, учится во втором классе, молюсь, но впадаю в уныние. Почему вы впадаете в уныние? Потому что много требуете, требуете поменьше от него. И пытайтесь наладить контакт с внуком, тогда будет польза. А если от него просто требовать, то ничего хорошего не получится. Кому молиться? Сын, 9 класс. Предстоит выбор, идти в 10 или поступать в колледж. Также выбор между двумя профессиями. Я посоветую молиться или Богородице, или святителю Николаю. Можете святителю Спиридону, которого в вчера вспоминали акафист почитать, чтобы определиться, как поступить, попросить помощи. И решение придет. Как правильно подготовиться для священнослужения? Ну, я уже выше ответил. Надо не только молиться, но при этом обязательно исповедоваться, причащаться и получить образование духовное. У меня знакомые, не ходящие в храм, хотели покрестить ребенка, но водить его не собираются. Батюшка сказал, нет смысла, и они отложили это. Как же ангел-хранитель у младенца? Ведь при крещении он является, или я путаю? Если что-то с ребенком, не дай бог, случится страшное. Нет, у некрещенного ребенка нет ангела-хранителя. Ангел-хранитель дается при крещении. Причем два ангела. Один, можно сказать, не ангела, а один ангел-хранитель, а другой небесный покровитель. Это святой, в честь которого мы крещены. Как сдержать гнев? Срываюсь на детей, а потом себя корю. Прошу Бога помощи, но потом опять падаю. Я вам посоветую, не отвечайте человеку сразу. Возьмите паузу. Пару часов или пару дней, и только потом говорите с человеком. Есть желание, если Бог даст, пойду учиться в семинарию после окончания вуза. Скажите, а если я не найду спутницу жизни, принять целибат или дожидаться? Иоанн, во-первых, вам надо решать это уже в процессе учебы. А во-вторых, скорее всего, у вас этот вопрос решится за время учебы. Каким-то образом вы определитесь, что вы хотите. Какую молитву читать за здравие ребенка-инвалида? Я думаю, что своими словами лучше молиться и говорить: «Господи, помяни о здравии раба Твоего в Царстве Небесном». И называйте имя. Вот женщина Ольга пишет, муж пил 8 лет в блуде, а даже не муж, просто в блуде, и от него ушла, а теперь как будто руку оторвали, не отпускает боль, молюсь, прощаю, благословляю, отпускает, то опять. Мысленно возвращаюсь, с ним не общаюсь, названивает моей дочери, говорит, в храм не пойду, помогите с этим справиться. Вы не простили этого человека из-за этого такое состояние. Чтобы простить, попросить у Господа сил, чтобы Он вам дал силы его простить. И пусть уже живет в прошлом своей жизнью, а вы живите по-другому. Если благодать везде одинаковая, от икон, значит, у меня дома в иконостасе тоже. Так многие иконы и дома мироточат и являют чудо. Да, все правильно. Как получить интерес к Библии, как избавиться от лени? Я думаю, что вам стоит почитать Библию, почитать толкование. Вы много нового увидите, узнаете. Скажите, пожалуйста, есть такое понятие рассмотрение блудных изображений. Как быть, если листаешь ленту в том же Ютубе, а их там уйма, считается ли это грехом? Да, конечно, считается грехом. Есть сейчас современные программы разные, где можно настроить родительский контроль. Многих вещей вы не увидите. Ксения говорит, мой муж нашел 3 иконы в пакете около подъезда. Можно ли их держать дома или отдать в храм? Как нужно поступить? Вы дома, конечно, можете их держать, можете молиться. Если есть сомнения, можете осветить их. Слышала, если на тарелке или чашке есть трещина, надо выбросить. Это суеверие? Да, это суеверие. Алексей, меня папа ненавидит, хотя я вожусь с его детьми и к тому же своей жизнью не живу. Что мне делать? Вы не написали, сколько вам лет и какие отношения с отцом. Напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях, мы с вами пообщаемся. Если у всех икон одинаковая благодать, зачем чудотворные иконы перевозят из храма в храм, с города в город? Ну, есть желание у людей помолиться у этих икон. Почему нет? Беременным перед причастием нужно поститься один день. Можно вообще не поститься беременным. Таня, батюшка, с детьми паузу не возьмешь. Таня, я имею в виду высказывать, решать какие-то вопросы надо не сразу, когда вы на эмоциях, а потом. У меня тоже есть ребенок, я все это знаю. Если в вечернее время молишься акафистом, потом Евангелие и Псалтырь. Или что сначала? Евангелие, акафист, псалтырь. Как вам угодно можете читать. Дома вы можете читать по-разному. Никакого греха не будет. Читать сонники – это грех? Да. Грех, потому что вы не верите в Бога, ищете какие-то другие подпорки. Можно ли икону Иисуса Христа поставить на рабочий стол? Я думаю, это будет неправильно. Потому что икона, вы же с благоговением должны к ней относиться. Подскажите вашу страничку ВКонтакте, пожалуйста. Наберите позитивный батюшка Антон Русакевич и увидите мою страничку. Так, все, друзья, я дошел до последних вопросов. Вот, честно говоря, что-то я сегодня подустал как-то. Поэтому я предлагаю заканчивать трансляцию практически 2 часа. Сегодня было много вопросов интересных. Я, может быть, не очень весело на них отвечал, как обычно. Но, тем не менее, друзья, благодарю вас за вопросы. Теперь мы с вами увидимся в воскресенье в 4 часа вечера. Правда, не во всех группах. В православии, в группе в православии пока трансляции будут идти только вторник и среда. Если кто-то хочет посмотреть мои трансляции еще в воскресенье, мы обычно там говорим на тему Евангелия, то я вам посоветую подписаться на мою группу ВКонтакте или на YouTube-канал, и можете посмотреть там мои видео, проповеди и пообщаться со мной, если захотите. Поэтому желаю вам, друзья, Божьей помощи, всем ангелам-хранителям. Спасибо, Господи.